Окей, наша сегодняшняя глава – глава Корох. Глава Корох, я думаю, остается до настоящего момента одна из самых загадочных глав в Торе и самых непонятных. И на протяжении нескольких, соответственно, последних тысяч лет были даны разные объяснения событиям, которые описываются в нашей, в этой недельной главе. То есть главной темой нашей недельной главы является спор, который начал Корох против Моше и против Аарона. И этот спор вошел в еврейскую как бы мысль, как некий символ. В трактате «Поучение отцов» мы встречаем мысль, которую высказывают мудрецы, что есть, они говорят, что есть два вида спора. Есть спор, который во имя небес, и спор не во имя небес. Они говорят, что спор, который не во имя небес, он в конце концов не сохранится. И это говорят, что это спор Короха и его общины. И спор, который во имя небес, он как будет иметь продолжение. Это спор Гилеля и Шамая. То есть сама эта мысль, на самом деле, она интересна тем, что мы видим, что спор, который во имя небес, мудрецы в трактате «Поучение отцов» говорят, что это спор Гилеля и Шамая, приводят две стороны, которые спорят. А спор, который не во имя небес, они говорят, что это спор Короха и его общины, и не говорят, что это спор Короха и Моше, или Короха и Аарона. Они говорят, что это только одну сторону приводит в спор. Другой момент важный, что с этого спора сохранился целый запрет в Торе, который авторы книг, перечисляющих заповеди, перечисляют как одну из заповедей. Эта заповедь говорит, чтобы не были как Корах и как его община. То есть это заповедь, запрещающая поддерживать разногласия. И заповедь, связанная с тем, что никто не может претендовать больше на кагуну, на первосвященство. Наши, более того, сам факт задумаемся, самая идея такая, что наша глава называется Корох. То есть то, что наша глава называется Корох, мы подумаем, что в Торе нету ничего просто так. И мы, у нас в Торе нету главы, которая называется Моше, нету главы, которая называется Авраам, Ицхак, Яков. Есть глава, которая называется Ноах, есть глава Корох, есть глава Пинхас, есть глава Балак. То есть, но тем не менее, видим, что одна из глав Торы называется Корох. И таким образом мы видим, что имя Короха, оно увековечено. То есть, сам факт того, что глава Торы называется его именем, показывает не только на некий негативный аспект этого спора, но показывает на некую позитивную часть, которая была заложена в этой истории. И, по всей видимости, поэтому целая глава Торы называется его именем. Досмотрим, как наши классические комментаторы разбирают вступление к этой главе. Наша глава начинается с очень интересного построения. «И взял Корох, сын Ицхара, сын Кегата, сын Леви, и Датан, и Аверан, сыновья Элиава, и он, сын Пелета, сыновья Рувена». То есть, что интересно в самом вступлении, что здесь идет речь о четырех людях. Тем не менее, Тора здесь говорит «и взял в единственном числе». То есть в «Ваиках» это «и взял». Если говорится о четырех людях, то должно было быть написано «и взяли в «Ваикху». Другая вещь, мы должны обратить внимание, что Тора здесь перечисляет не только имена этих людей, а перечисляет их родословную. То есть она говорит, от кого эти люди происходили. И, по всей видимости, сам этот факт перечисления их происхождения важен для понимания того, что будет написано дальше. Дальше Тора говорит, и встали перед Моше. И продолжает. «И люди из сынов Израиля, 250 человек, главы общины, созывающие или созываемые на собрание, люди имени». То есть продолжение тоже довольно странное, потому что между, непонятно что, какая связь между Корахом, Датаном, Авераном и Ионом, и 250 человек, которые упоминаются после этого. Потому что написано «и встали перед Моше», то есть кто встал перед Моше, это имеется в виду Корах, Датан, Авирам и он. А получается, что люди из сынов Израиля, к ним не упоминается никакое действие. То есть нету никакого глагола, относящегося к ним. То есть непонятна связь, непонятно построение этой фразы. То есть поэтому комментаторы должны объяснить, какое отношение к предыдущему стиху имеет этот стих. Мы не знаем, кто это пока что. Для Натора для нас не говорит. Она говорит, что это были главы общины. Она говорит, что это были Насиим, это князья, князья общины. Криэй Моэд, то есть те, кто созывают собрание общины, то есть еврейского народа, или с которых призывают на собрание, люди имени. То есть есть три качества. То есть это были самые знатные представители еврейского народа в то время. И дальше говорится, и собрались на Моше и на Аарона. То есть кто собрался на Моше и Аарона? Здесь мы видим, кстати, что уже упоминается, и собрались на Моше и на Аарона. То есть до этого говорится, что они встали перед Моше. А здесь говорится, что они собрались на Моше и на Аарона. Причем интересная вещь, что в Торе может написано быть «собрались перед», а здесь собрались на. То есть получается, что это глагол в данном случае, что описывает, что их собрание было целью как бы высказать Моше и Аарону какую-то вещь, то есть негодование или еще что-то. И сказали им, и они обращаются к ним с фразой, «Много будет для вас, ибо вся община, все святые, и среди них Всевышний, почему вы возноситесь над общиной Всевышнего?» И услышал Моше и упал ниц. То есть такое вступление. Дальше мы знаем, что Моше обращается к Короху и предлагает ему своего рода как тест. Ему и его людям. То есть он предлагает им сделать воскурение перед Всевышним и говорит, что, соответственно, тот, кто будет избран, тот, соответственно, и будет... Бог покажет, кто на самом деле должен ему служить. То есть непонятно, на самом деле, Тора очень скупо здесь, и можно сказать, практически вообще никоим образом не описывает, с чего все это начинается. То есть она начинает с действия, и взял Корах. То есть что послужило причиной того, что Корах решил и что-то решил взять? И вообще, что значит «и взял»? В этой фразе есть несколько комментариев. Первый комментарий, который приводит Раши, он объясняет, что слово «взял», он основывает свой комментарий на переводе «онкилоса». «Онкилос» переводит «и вейках вейтпалек». «Вейтпалек» значит «разделился». То есть что значит «вейках»? Раши объясняет, что он взял себя в сторону. Он выделил себя от всей общины. Рамбан... То есть он описывает, что слово «вейках» таким образом не относится к тому, что он взял людей, которых идет речь дальше, а имеется в виду, что он взял себя в сторону, он отделился от всех. Рамбан спорит с этим объяснением, на самом деле это объяснение Раши приводит из Мидраша, и говорит, что на самом деле смысл этого мидраша не в плане физического, то, что Корах себя взял и отделил от всех, а нужно понимать это больше, как взял некий замысел, что Корах задумал нечто. То есть он отделил себя некоторым замыслом, в него пришло, как бы были какие-то мысли, и это то, что написано в «Вейках». Почему он пишет «онкилос»? Таргум переводит это, как я отделился. Он говорит, что Таргум объясняет в данном случае смысл, а не буквальное значение. То есть перевод Торы на арамейский язык – это в первую очередь комментарий Торы. А в комментарии есть принцип, что тот, кто переводит дословно, он искажает смысл Торы. То есть идея комментария – это нам передать смысл наиболее точно. Иногда, если переводить дословно, то смысл не будет передан. Соответственно, Рамбан отрицает комментарий Раши, что в Иках имеется в виду, что он отделил себя в плане действия, объясняет, что это имеется в виду, что он задумал что-то, в нем пришел некий замысел. И есть другой перевод Торы на арамейский язык, Иерушалми, перевод Иерушалми, который на самом деле так и переводит. Он переводит, что задумал он некий замысел и отделился. То есть он подтверждает комментарий Рамбана. Другие комментаторы говорят, что на самом деле Вайках в данном случае можно объяснить буквально. То есть вообще на самом деле по отношению к Торе, по отношению к человеку, нельзя сказать «взял кого-то». То есть поэтому слово «взять» на иврите, оно может употребляться и по отношению к людям, и по отношению к предметам. Но по отношению к человеку и по отношению к предмету всегда это слово переводится по-разному у онкелоса на арамейский язык. По отношению к предмету переводится именно как «взял», а по отношению к людям переводится, как уговорил, потому что человека нельзя просто взять. Чтобы человека взять, нужно ему как бы объяснить, куда его берут и для чего его берут. Соответственно, в данном случае взять будет в плане уговорить. То есть, и поэтому они говорят, что Корах, он, то, что написано «и взял», имеется в виду, что как бы Тора, да, он как бы вставляет посредине длинной фразы, делает некоторое как бы некоторую вставку, в которой говорится, кто эти люди были. И потом говорит, что кого он взял? Он взял 250 человек. Или он собирал людей, пока их не набралось 250 человек. Мы говорили однажды, что в Торе есть похожее место. Эти места необычайно похожи. Эта схожесть этих мест должна нас наводить на какие-то мысли. То есть нету... И это место находится тоже в книге Бамидбар. Мы говорили о том, что я как бы тогда, когда мы этот отрывок читали, моя идея была такая, что глава Корах – это пятая глава в книге Бамидбар, и эта глава завершает события первых двух лет. Потом есть большой перерыв, и у нас есть, начинается событие, которое уже непосредственно предшествует входу в Израиль. Соответственно, первый раз в Торе фраза написана «и взял Моше», и Аарон тоже в единственном числе написано про Моше и про Аарона. Этот стих находится в главе Бамидбар, в самом начале главы, там, где говорится о том, что Всевышний дает указание Моше взять 12 глав колен, упоминаются их имена, и говорит, что они должны участвовать вместе с ним в посчете евреев. И это то, что написано там. «И взял Моше и Аарон людей этих, которых были упомянуты по именам». Кстати, запомним, да, написано «люди имени», написано здесь, а здесь написано «люди, упомянутые по именам». И дальше написано, и всю общину собрали первого числа второго месяца и так далее. То есть написано также, вот, и что дальше написано. Это, после того, как перечисляется эти 12 человек, говорится, эти те, кто созываются на собрание общины, главы князья колен, главы тысяч Израиля они. То есть на первый взгляд получается, что есть некоторая связь между тем, что и взял Моше и Аарон, в единственном числе написано, упоминается, что они взяли этих 12 человек, и дальше, что собрали весь еврейский народ. А здесь говорится, и взял Корах, Датан, Авирам, они взяли 250 человек, И получается, что есть некоторая связь. И на самом деле есть мидраш, который говорит, что да, есть связь между двумя этими событиями. То есть, по мнению этого мидраша, данных 200, в числе 250 человек, которые были вместе с Корахом, входили также главы колен, которые в свое время участвовали в подсчете евреев. То есть это были 12 князей, которые были самые как бы знатные среди евреев люди. И более того, этот мидраш говорит, что это пример, он приводит такую аллегорию с царским сыном, с сыном достойных людей, который совершил кражу. Что они говорят, что когда он совершил кражу, человек говорит, что кто украл? И он говорит, украл такой-то, сын такого-то, который жил там-то и так далее, но не говорит его имя. То есть почему? Когда этот человек сделал мицву, о нем говорится именно его имя и кто он такой. А когда он совершил какой-то нехороший поступок, то косвенно говорится о нем, не называя его персонально. И как будто бы здесь Тора показывает нам, говоря о похожие термины, упоминая, что это были князья колен, люди с именами, то есть там упоминаются люди с именем, созываемые общиной, то есть кто это были 12 лидеров колен, входили в число 250 этих человек. То есть там, где описывается, что эти люди делали некое достойное действие, то есть они подсчитывали евреев, а потом они приносили жертвоприношения на жертвенники, когда было обновление жертвенника, там описываются они персонально, или когда говорится, что эти люди были лидерами знамен, дегалим. А здесь о них не говорится. С другой стороны, как бы, как я пытался объяснить на том занятии, что идея Короха заключалась в том, что с момента, когда Моше взял этих 12 человек, назначил их на подсчет евреев, и с этим было связано распределение евреев по лагерям, под галим и так далее, выделение из них евреев, левиим, что как бы с этого момента еврейский народ из нации равных евреев стал разделяться на разные группы. То есть каждые 12 колен разделились на 4 лагеря, потом из них выделен левит, и, соответственно, Корах в своем и взял. Корах хочет это все вернуть назад, к тому состоянию, которое было после дарования Торы, когда все евреи были одинаковы. Раши, соответственно, что могло двигать Корахом, и что, собственно, было, сближало Кораха и этих людей, которые здесь с ним упоминаются. Раши говорит, и это известный мидраш, что до этого у нас в Торе, что Корах, его видно тем, что им двигало, была зависть. Так постулирует Раши, с этим согласны многие комментаторы. Потом Раши приводит еще одно объяснение, но то объяснение, оно как бы поддерживает, оно говорит, почему Корах, когда Моше предупредил его, чем их спор может закончиться, почему Корах не отказался в этом участвовать, несмотря на то, что Раши говорит, что Корах был необычайно мудрый человек, так он говорит. Раши говорит, что основой спора Кораха была зависть, что когда Моше делал назначение в еврейском народе, мы знаем, что Моше был царь, Аарон, его брат, был первосвященник, и когда дошло дело до назначения главы семьи Кихати, он назначил Мишель бен Узель, который был младшим в семье, чем Корах. Соответственно, это вызвало у Кораха некоторую зависть. Есть разные мидраши красивые, там, что это жена у него была вредная, что жена его довела до всей такой жизни, что сам Корах никогда бы до такого не дошел, неважно. Какой комментарий дается здесь? Говорится, что Корах собрал этих 250 человек. Кто эти были 250 человек? То есть в чем был спор? То есть по объяснению Раши, Корах говорит следующую вещь, что вся община святая, то есть да, им двигала зависть, это то, что двигало Корахом. Что, к чему Корах призывает? Он призывает, что все равны. То есть что значит, что вся община святая? Раши объясняет, что все слышали на горе Синай, «Я Господь Бог твой, и не будет тебе других богов». То есть все евреи в этом плане одинаковы. Нету разницы между Моше, между Аароном и между всеми остальными евреями. Почему Моше и Аарон возносятся над евреями, почему они себе взяли больше власти? Другие комментаторы объясняют, что вся община святая, они связывают это с другим отрывком. То, что написано, что будьте святы, так объясняет Сфорно. Будьте святы, он пишет, что это относится к каждому еврею, что каждый еврей, он святой. Что среди них Бог, в переводе написано, что среди них пребывает Шина Всевышнего. То есть говорится про храм. Это не Раши не приводит это в комментарии, но в переводе на арамейский переводится, что значит, что среди них Всевышний, что храм находится среди всех евреев. И более того, объясняется, что храм как бы построен, святость храма, она не за счет Аарона, а за счет святости еврейского народа. То есть он призывает, получается, по объяснению Раши, он призывает к равенству. То есть чтобы все были одинаковы, что Аарон является как бы единственным, как бы ему дано, он является коэном. Он хочет, чтобы все евреи могли быть коэнами. Другое объяснение, это одно из объяснений, которое дается здесь. И Раши продолжает, что за идею своего спора он взял некоторый момент заповедью. Какой заповедь? Он взял заповедь Цицис. Заповедь Цицис и заповедь, связанная с Мезузой. Что, почему, как, откуда мудрецы выводят эту идею? Дело в том, что предыдущий отрывок Торы, в нем говорится о заповеди Цицис. То есть говорится о том, что у вас будет, если Моше должен обратиться к сынам Израиля, что если у них будет одежда с четырьмя углами, у них должен быть Цицис, и на этом Цицисе должна быть синяя нить, и они будут смотреть и помнить заповеди Всевышнего. Соответственно, Корах выбирает эту заповедь как некие идеи, как некоторую концепцию для того, чтобы спорить с Моше. Что он говорит? Что он говорит, что говорится, что он, Мидраш говорит, что он облачает эти 250 человек в талиты, сделанные полностью из синей шерсти, и у которых нету цицит. Кстати, есть вторая, другая версия, в которой цицит был полностью из синей шерсти. Это версия, которая приводится в переводе Йонасана бен Узиэля. Талит, сделанный полностью из синей шерсти, обращается к Моше и говорит ему, что, собственно, этот талит нуждается в том, что в нем был цицис или нет. Моше говорит, что талит, который как бы в нем должен быть цицит. Тогда Корах говорит, что если талит, который сделан из белой шерсти, ему достаточно одной синей нити, чтобы освободить его от обязанности, как бы достаточно было, то талит, который сделан сам из синей шерсти, то ему вообще цицис не нужен. И другая вещь, это известная вещь с мезузой, он спрашивает, что дом, который заполнен Торой, нужна ли там мезуза. Соответственно, Моше говорит, что да, и он говорит, что логически это неправильно. Почему? Потому что если в свитке Торы в каждом есть больше, чем 200 отрывков Торы, то мезуза, в которой есть два отрывка Торы, не нужна для такого дома. Он как бы самодостаточный. То есть какая здесь концепция? Здесь две концепции. Одна концепция, что этот спор, возможно, он похож. То есть это не просто, что два этих отрывка Торы находятся рядом друг с другом, а то, что этот отрывок, он имеет отношение к некоторой концепции, которую Моше Корах выдвигает в своем споре. Он говорит, что все евреи одинаковы. То есть что он говорит? Что цицит, который талит, который полностью сделан из синей шерсти, ему не нужна дополнительная синяя нить. То есть еврейский народ, который полностью сам святой, ему не нужен лидер, он не нуждается в лидере. То же самое дом, в котором есть мезуза, заполненный свитками Торы, он не нуждается в мезузе. Другая концепция, которая объясняется комментариями, эта идея очень интересная. Он говорит, что цицис, он нужен для чего? Он нужен для того, чтобы помнить о заповедях. То же самое мезуза. Какая цель? Мезуза нам напоминает о Всевышнем, когда мы выходим из дома и когда мы приходим домой. Соответственно, то же самое, где Корах, он говорит, что еврейский народ святой, и он не нуждается в напоминании. То есть эти заповеди нам достаточно талит, нам не нужны цицит, кисти, которые вам будут напоминать о заповедях, не нужна мезуза. Здесь есть очень интересный момент, который, на первый взгляд, Он не объясняется в комментаторах, но он может иметь некоторое отношение ко всей этой истории. Дело в том, что есть мидраш, который говорит, что цицис на самом деле было заповедью, которая не была придумана Моше, но она возникла по просьбе Моше. То есть таким образом мы можем вывести некую идею, что в утверждении Кораха, что мицва цицис является мицвой, придуманной Моше, потому что она нелогична, так Корах утверждал. То есть какая идея здесь, во-первых? Идея, которую мудрецы хотят здесь установить. Они говорят, что как бы ошибка Кораха заключалась в том, что он хотел подходить к заповедям Торы с точки зрения здравого смысла. То есть мудрецы в этом видят не только конкретный спор Кораха с Моше, они видят вообще глобальную ошибку целого подхода к Торе. То есть Тора, ее заповеди, это заповеди, данные Всевышним, и человеческая логика не может определять всегда, что правильно, что нет. То есть человек должен подчинять свой разум заповедям Торы, и более того, использовать его для понимания заповеди, но ни в коем случае не для определения, правильно ли это заповедь или нет. То есть они видят в Корахе некоторого, с точки зрения этого объяснения, некоторого рационалиста, и говорят, что подход Кораха к Торе, это был подход рационалиста, который считал, что то, что не соответствует здравому смыслу, оно неправильно, оно не дано Богу. Это некоторый целый подход, на котором базируем и знаем свой подход к Торе, целое как бы движение тех, кто не согласен с Торой, там реформисты, консерваторы, то есть чисто как бы Корах был, можно сказать, с этой точки зрения, он был первым реформатором Торы. Но мы пытаемся посмотреть на это с другой стороны. То есть мы говорим, что на самом деле, почему возникла заповедь Цицис по одному из мидрашей. То есть как этот мидраш говорит. Дело в том, что в Торе до этого приводится история о том, что когда евреи были в пустыне, они обнаружили одного человека, который собирал деревья. Они его привели, посадили в тюрьму и, соответственно, обратились к Всевышнему, что с ним делать. И после этой истории Моше, этот мидраш говорит, обращается ко Всевышнему и говорит, что Всевышний, то, чтобы это произошло, в этом есть твоя вина. Почему? Потому что ты нам дал заповедь тфилин, но эту заповедь мы исполняем только в будние дни. В тфилине написано, что то, что эти, это будет знаками напротив твоего сердца и между твоих глаз, и, соответственно, тфилин будет напоминанием, чтобы слова Торы твои были всегда в устах твоих. Так написано в Торе. Но в субботу у нас нету специальной заповеди, которая нам будет знаком того, что нам нужен как бы напоминанием о Всевышнем и о твоих заповедях. И, соответственно, Всевышний дает тогда заповедь Цицит. То есть заповедь Цицит мы исполняем не только в будние дни, но также в субботу. То есть получается, что в соответствии с этим мидрашем, в самом как бы появлении заповеди Цицис переиграет как бы свою роль Моше. То есть как будто бы эта заповедь появляется вследствие его просьбы в том, что он говорит, что еврейский народ требуется в том, чтобы даже в шаббат, хотя почему, по какой причине в шаббат мы не надеваем тфилин, и более того, человек, который надевает тфилин как мицву в субботу, он нарушает то, что написано, что будет суббота для вас знаком, потому что будет для вас суббота, потому что суббота сама по себе является знаком, и суббота не требует другого знака. То есть человек, который как знак связи с Богом надевает в субботу тфилин, он нарушает этим шаббат, отрицает как бы, что суббота является знаком связи. То есть получается, что Моше сказал, что нам в субботу тоже нужен дополнительный предмет, который будет нам упоминать о связи со Всевышним. И если так, мы можем сказать, что Корах как бы говорит, что эта просьба Моше, она на самом деле рассматривает евреев на неком низком уровне. То есть Корах считает с его точки зрения, что, может быть, евреи не находятся на таком уровне, что им нужен вообще цицит. То есть мы видим, что есть талит, есть цицис. Что нам является напоминанием? Нам является напоминанием цицис, сама синяя нить. То есть получается, что Моше этой заповеди хочет нечто исправить, но Корах считает, что такое исправление евреям не нужно. И сама эта история, с этим человеком, который нарушает субботу, хотя она не приводится как некоторая прямая связь с историей с Корахом, тем не менее мы видим, что в Торе, возможно, есть некоторый порядок. То есть Тора прямо говорит, что этого человека нашли в пустыне. И эта история сама с нарушением субботы в пустыне, она тоже очень загадочна, она очень короткая, не объясняется, какая была у него причина нарушения субботы. Некоторые комментаторы, в некоторых мидрашах говорят, что и причина того, что этот человек нарушил субботу, была показательная. Что этот человек нарушал субботу не для того, чтобы просто собирать деревья в субботу, а потому что он хотел показать, что всякий, кто нарушит субботу, он будет наказан, и что есть такая вещь, как правосудие. Что еврейский суд, он может вершить, судить по законам Торы, и человека, который нарушает субботу, он, соответственно, накажет. То есть получается, что этот человек хотел продемонстрировать еврейскому народу силу еврейского правосудия. То есть он это сделал не для своих, не для своей пользы, а ради некоторой идеи. Другой вопрос, опять-таки, почему нужно было евреям показывать, что такая вещь существует, как правосудие. Либо мы можем предположить, что эта вся история с человеком, нарушающим субботу, она у нас идет после всей истории, в которой рассказывается о том, что евреи не вошли в землю Израиля. И все это поколение, которое, соответственно, вышло из Египта, пришло в пустыню, и оно должно было войти в святую землю. Ему было сказано, что оно останется в пустыне. То есть сам факт того, что это поколение останется в пустыне, это некий кризис этого поколения. То есть получается, что как бы оно само по себе, его как бы жизнь, это как жизнь некоторого средства. То есть только их дети на самом деле войдут в обещанную землю, а о них написано «в пустыне закончится, и там увышам емуту». То есть оно все умрет в пустыне. То есть получается, что это как некоторое изгнание, странствие по пустыне, это как изгнание, то есть нету настоящего смысла пребывания в пустыне в течение 40 лет. То есть это однозначно некий кризис, и возможно этот кризис является причиной того нарушения субботы. То есть нарушение субботы может быть показательным как в плане позитивном, что этот человек хотел показать торжество еврейского правосудия, или как неким выражением некоторого духовного кризиса, который возник после того, как Всевышний сказал, что евреи останутся в пустыне. И таким образом этот кризис явился как бы Моше пытался его исправить тем, что попросил у Всевышнего заповедь, это заповедь Цицит, которая напоминает нам о Всевышнем. Но это исправление повело за собой еще следующий шаг, это восстание Короха. То есть как бы получается, что все эти события, возможно, связаны одно с другим. То есть первый как бы факт того, что евреи остались в пустыне, привел к некоторому показательному нарушению субботы. Это нарушение субботы привело как бы к заповеди Цицис. Заповедь Цицис не смогла как бы полностью это все исправить, и привело это к тому, что Корах поднял свое восстание. Другой интересный момент, что другие комментаторы, то есть это объяснение, которое дается нам в Мидраше, его приводит Раш, это объяснение нам всем известно. Другие комментаторы, такие как Ибн Эзра и Рамбан, а за ними следуют уже другие комментаторы Торы, они ищут в споре Короха другое объяснение. Объяснение более такого социального характера, не социального, как бы характера того, что произошло в еврейском народе. Ибн Эзра говорит, и на самом деле в этом он частично соглашается с Раши, что причина спора, который начал вести Корах, заключалась в том, что после того, как евреи сделали золотого тельца, первенцы, которые изначально служили Всевышнему, то есть они были освящены после того, как Всевышний казнил египетских первенцев, то вся служба Всевышнему возлагалась на первенцев. И это были те, которые совершали жертвоприношение у горы Синай. То есть они уже служили Всевышнему. Они уже делали жертвоприношение. После того, как евреи сделали золотого тельца, первенцы были заменены на кого? Они были заменены ли на левитов. Кроме этого, среди самих левитов, среди них были выделены коганим, это, соответственно, Арон. И среди самих левитов были выделены кегатим, это семья Кораха. То есть возникло некоторое разделение. Кроме этого, Ибн Эзра добавляет, что было колено Рувен. Колено Рувен, если мы помним, то есть он почему, собственно, какая связь между Рувеном и Корохом. И по объяснению Раши, и по объяснению Ибн Эзра, это некоторое их совместное нахождение в пустыне. Дело в том, что и семья кегатим, и колено Рувен находились с одной стороны храма, они были соседями. Из этого Раши выводит такую концепцию. Мудрецы говорят, что горе грешнику, горе его соседу, хорошо праведнику, хорошо его соседу. То есть, соответственно, Моше и Арон, они находились перед храмом. Рядом с ними находилось колено Иуда, которое, соответственно, удостоилось такой близости, им было хорошо, из него вышли цари, а из колена Исахар вышли мудрецы. А наоборот, из колена Рувен, которое было рядом с Корохом, который был инициатором этого спора, вышли, как бы оно пострадало вместе с ним. Оно пошло вместе с ним в этом участвовать. Почему колено Рувен имело претензии? Ибн Эзра говорит, потому что изначально колену Рувен принадлежало первородство. Рувен был первым сыном Якова. И мы знаем, что это первородство досталось Иосифу. И не просто так, что был конкретный представитель из колена Иосифа, который тоже в еврейском народе занял какой-то пост, это был Йошуа бен Нун, ученик Моше. То есть, по мнению Ибн Эзра, здесь собрались разные недовольные стороны. То есть, Корах был недоволен тем, что власть достала, как бы первосвященство Кагуна досталось Аарону. И он как бы в этом собрал 250 колена Рувен, это Датан и Аверан, которые думали, что возможно, как бы, если все переделать, можно вернуть первородство их колену. И более того, кто были эти 250 человек, он говорит, это все были первенцы. То есть, по мнению Ибн Эзра, эти 250 человек, это были те первенцы, которые как бы являются сутью еврейского народа. Почему? Потому что они раньше были священниками. И, соответственно, после того, как евреи сделали золотого тельца, это было передано колену Леви, и теперь Корах хочет все вернуть назад. И он приводит доказательство, что они просят Кагуну. Почему? Потому что после этого мы видим, что Моше обращается к ним и говорит, что вам мало того, что Бас Бог выделил из других колен, дал вам возможность служить в храме, он обращается к Кораху. И другая вещь, он говорит, что спор их претензий были не только на первосвященство, а мы видим, что дальше в нашей главе приводится история с посохом Аарона, который относился ко всем коленам. То есть Всевышний говорит, что не было больше претензий сынов Израиля к этому. То есть получается, что это были претензии всех колен. Какие претензии? То, что они все хотели участвовать в служении Всевышнего. Это объясняет Ибн Эзра. Рамбан с ним не согласен в некоторых вещах. В двух моментах. Ибн Эзра говорит также о том, когда это все произошло. То есть, соответственно, Ибн Эзра говорит, что это все произошло сразу же после того, как левиты были заменены, то есть первенцы были заменены левитом. И с этим не согласен категорически Рамбан. Почему? Он говорит, потому что в Торе, где мы находимся? Мы находимся уже после того, как евреи покинули гору Синай, они уже послали разведчиков, и они уже остались в пустыне. Когда произошло выделение левитов? Это было, когда еще евреи стояли у горы Синай, после того, как евреи сделали золотого тельца. Рамбан говорит, что вообще подход Ибн Эзры часто позволяет то, что он говорит, что в Торе нету хронологического изложения событий. То есть это такой фундаментальный подход к Торе. То есть в Торе обычно мы должны полагать, что события, которые излагаются в Торе, излагаются в хронологическом порядке или нет. Ибн Эзра следует взгляду такому, что в Торе, в принципе, хронологический порядок не всегда соблюдается. Это в Торе нету раннего и нету позднего. В отличие от этого, Рамбан говорит, что на самом деле есть такой принцип. Ну что? Это в Торе происходит исключительно редко. И так даже в таких ситуациях Тора всегда подчеркивает причину, почему данный отрывок, возможно, приводится не в хронологическом порядке. Но во всяком другом случае, говорит Рамбан, мы не должны прибегать к такому толкованию. И более того, он говорит, что даже это неверно с точки зрения логической. Почему? С точки зрения логической, в тот момент в еврейском народе авторитет Моше был на таком уровне, что просто невозможно было с ним спорить. И он говорит, что именно вот это место, в котором приходятся эти события, оно именно является местом, в котором авторитет Моше мог быть подорван. И именно в этом месте была возможность спорить с Корахом. Более того, он говорит, что то, что здесь упоминается Рувен, он не согласен, что это было потом люди из колена Рувен. Почему? Потому что они захотели, то, что из-за Иегошуа Бенуна, который был из колена Ефраим. Почему? Он говорит, то, что первородство не забрал Моше, а его забрал еще Яков. То есть уже Яков сказал, что Рувен не удостоится первородства, а это все качество перейдет Иосифу. Что же произошло здесь? Он говорит, что здесь произошла серьезнейшая вещь. То, что еврейский народ, который выходил из Египта под лидерством Моше, до настоящего момента лидерство Моше давало евреям только плюс. Они вышли из Египта, они перешли через море, с ним был дан ман, они получили Тору. Им было сделано множество чудес. И вдруг они видят, что на самом деле Моше привел их в некий тупик, что то, что он обещал им привести их в землю Израиля, этого не исполнилось. И более того, Рамбан говорит, что когда евреи сделали золотого тельца, Моше молился за евреев и полностью как бы отменил гнев Всевышнего. Когда евреи отказались посылать разведчиков в Израиль, единственное, мы знаем, что Моше попросил Всевышнего, чтобы он их не наказывал, но он, по сути, не отменил божественный декрет. То есть им было суждено остаться в пустыне всему этому поколению. То есть получается, что эта ситуация, она как бы подорвала частично авторитет Моше. И именно в этот момент Корах нашел в себе силы для того, чтобы выступить и попытаться все вернуть назад. То есть в своем как бы комментарии Рамбан, он не спорит с комментарием Ибн Эзра, он на самом деле соглашается с ним, что эти 250 человек это были первенцы, которые изначально служили Всевышнему, и что Корах хотел себе захватить корону, и что были его возмущения, и были возмущения у других левитов в том, что все, что были выделены из самих левитов, были выделены кегатим. То есть он, в принципе, не спорит с причинами, по которой двигали Кораха, но он объясняет, что когда это все произошло. То есть он говорит, что именно все события в Торе, они излагаются по порядку, что именно после того, как евреи остались в пустыне, именно в этот момент авторитет Моше был на таком уровне, что с ним можно было пытаться спорить. Другое объяснение, то есть это одно из объяснений. Если мы рассмотрим, как это все объясняется в хасидизме или в каббале, то там уже вся идея этого спора выходит на совершенно другой уровень. Но мы вернемся к этому позже. То есть мы говорили, когда мы говорили о разведчиках, мы говорили, что хасидизм, он как бы дает нам внутреннее понимание того, что произошло. Хасидизм не создает как бы новые комментарии. Хасидизм в тех комментариях, которые уже существуют, показывает тот смысл, который в них заложен. То есть хасидизм для объяснения сути спора между Корахом и Аароном использует тоже концепцию. Он говорит, что есть Мидраш, кстати, который описывает такой момент. Он говорит, что когда Корах пришел домой, то есть мы знаем, такая вещь была, что левиты перед тем, как должны были приступить к служению в храме, должны были полностью побриться. Должны были полностью сбрить себя все волосы. Соответственно, мы знаем, что борода в Торе называется великолепием человека. То есть получается, что для человека сбрить бороду в то время, и тем более с точки зрения Торы, является неким уродством, дефектом. То есть, соответственно, тот факт, что левиты для их посвящения служению должны были пройти через то, что они должны были полностью сбрить все свои волосы, внешне это было как некоторое унижение. Кто должен сбривать все свои волосы, это должен делать прокаженный. И так Раши объясняет причину, почему левиты должны были бы сбрить полностью все свои волосы. Почему? Потому что причина замены первенцев на левитов была в том, что евреи поклонились золотому тельцу. Идолопоклонство, говорится, оно обладает тумой, нечистотой, как проказа. И, соответственно, левиты, как будто бы они были заменой прокаженных, и поэтому для очищения они должны были полностью побриться. И здесь мы видим еще одну идею, что цицис, что такое цицис? Слово цицис на самом деле на иврите означает прядь волос. То есть прядь. Из этого мы что учим? Это закон Галаха в Шулхан Орухе, что цицис должны быть всегда расправлены, то есть они не могут быть спутаны. Потому что цицис имеется в виду прядь, то есть каждая нить должна быть отдельно. Такая фраза цицис роши, то есть как бы прядь волос. Это прядь. Получается, что как бы Аарон, который описывается, как бы его великолепие описывается как бы с красивым, что обладание красивой бородой и так далее. То есть Ли Корах должен был сделать обратное действие, он должен был побриться. Это то, что говорится в Мидраш, когда говорит, что причина этого спора была его жена, говорится, что так описывается такая бытовая картина, что Корах приходит домой, его встречает жена и говорит, как же так, что же с тобой стало, ты такой знатный человек. Говорится, что Корах, он был из тех людей, которые нес на своих плечах ковчег со скрижалями. И более того, говорится, что Корах был один из самых богатых людей в мире. Талмуд говорит, что в мире было два богатейших человека. Один среди евреев, а другой среди неевреев. Среди евреев был Корах, среди неевреев был Аман. Их богатство для них плохо закончилось. То есть, и откуда говорится, что Йосиф, то серебро, которое Йосиф собрал в пустыне, в Египте, он разделил его на несколько частей. Одна из частей попала к Короху, и одна достанется праведникам в будущем мире. То есть мы видим, что Мидраш говорит, то есть на самом деле это серебро, это некий символ, не обязательно это, не должно понимать это буквально, то есть это не серебро, которое собирает Йосиф в Египте во время голода, это некоторая духовная сила, соответствующая Египту. То есть, когда он продает египтянам хлеб, и как будто говорится, что часть этого, треть этого достается Короху. То есть, Корох был одним из самых богатых и знатных людей. И на самом деле, кто он был? Он был двоюродный брат Моше. То есть, он был на самом деле очень знатным человеком и великим человеком, так же, как Датан и Авирам. И когда он приходит домой, то Мидраш описывает такую бытовую сцену, что жена начала играть на его чувствах как бы оскорбленности и униженности, что тебя побрили, то есть тебя сбрили бороду, посмотри, что из Моше с тобой сделал, и вообще, что он на тебя не обращает внимания, все свои назначения он дает своим близким родственникам, и даже в последнем назначении он обошел тебя. Вошел мимо тебя, то есть он назначил по своему желанию менее знатного человека, чем ты. То есть здесь мы видим некую параллель, что мудрецы приводят некоторые похожие концепции, что Корах спорит с заповедью цицит, цицит это нити, и он завидует как будто бы бороде Аарона. То есть борода это тоже нечто похожее на цицит, чего у него собственно нет. То есть символом Короха является талит, сделанный полностью из синей шерсти. А символом Торы мы знаем, что цицит – это некий символ Торы. Почему? Потому что в цицис есть 32 нити. И мы знаем, что цицис он соответствует 32 путям мудрости. Соответственно, есть другой мидраш. Этот мидраш говорит, что почему Корох спорил с Моше, то, что он говорит, что Корах, он был сын Ицхара. Что такое Ицхар? Ицхар – это масло. И это масло является некоторым символом в Торе, что масло – это некая такая сила, которой освящается Аарон, как священник. То есть Корах говорит, что Аарон, он только помазан маслом, а я сам являюсь сыном Ицхара. То есть вед масло – это некий символ, и Корах говорит, что Аарон имеет отношение только к проявлению этого символа, а я как бы являюсь сутью этого символа, потому что я сам сын Ицхара. То есть получается, что так же, как талит, кисти сделаны как бы на краю талита, край талита и сам талит, и кисти талита символизируют Тору Моше, с которой спорит Корах и предлагает то, что нам не нужны цицис, а нам достаточен талит без цицит. И то, что у Аарона есть борода, эта борода является Аарона символом с точки зрения Каббалы 13 качеств милосердия, которые называются как бы образно дикна бородой. То есть мы знаем, что такие человекообразные описания Бога, то там есть как бы руки, ноги и так далее, есть борода. То есть вот эта борода, это является, так как видит Даниэль, он говорит, что я видел старца с древнего днями, который сидел, у него была борода белая, как снег, и одежда белая, как шерсть. То есть у него была борода, это символ 13 качеств милосердия, и одежда, которая, соответственно, белая одежда. То есть белый цвет – это символ милосердия. Что такое милосердие? Милосердие вот, по отношению к качеству – это некоторое снисхождение. То есть мы видим, что Корах, который говорил, что еврейский народ не нуждается в напоминании, не нуждается в лидерах и не нуждается в некотором снисхождении. То есть он не нуждается в милосердии. Почему? Потому что качеством левитов является качество суда. И он считал, что качество суда с точки зрения хасидизма стоит выше, чем качество милосердия, и, соответственно, левиты стоят выше, чем коганим. Ну, мы вернемся чуть попозже к мистическим аспектам споров Кораха. То есть, как бы, если мы рассматриваем с точки зрения хасидизма Кораха, то мы видим, что хасидизм описывает Кораха как некоторого идеалиста. То есть, если в комментариях более ранних Корах предстает как злодей, грешник, который движет им зависть.
А, вопрос.
Да.
Почему Моше сказал вот этим, попросил один 250 тысяч человек сделать вот
это. Мы еще не дошли до этого. Мы еще не дошли до этого отрывка. Вот. То есть мы видим, что хасидизм описывает Кораха как идеалиста. То есть что значит идеалист? Это человек, который движется некой идеей. И эта идея, в принципе, в его как бы, взглядах верная. И может быть она еще верная. Но эта идея не соответствует реальности этого мира. То есть это идеалист. То есть в хасидизме Корахе дается как бы колоссальное количество разных объяснений. То есть концепция Кораха, то есть его взгляда рассматривается детально с различных сторон. То есть она рассматривается как бы в общем, если у нас останется время, думаю, вернемся к этому, что тем более, что здесь есть очень важная концепция, которую мы должны понять. То есть хасидизм говорит, что как бы идея Кораха была верна по своей сути, но она не была неверна в плане реальности этого мира. Что как бы Корах и Аарон – это два разных вида отношения к миру. То есть Аарон и Когены – это хесед, доброта. Левиты – это качество суда и гвуры. Аарон – это доброта, поэтому он дает благословение, как бы благословение, которое приводит духовность в этот мир. Левиты, которые пели песни и возносили храм, они несли его на себе, они как это устремление ко Всевышнему. И в этом плане хасидизм объясняет, что спор Кораха и Моше на самом деле это тот же самый спор, который был потом у Шамая и Гилеля. То есть почему в трактате по учению отцов говорится, что спор Кораха приводится как бы в как противовес спору Шамая и Гилеля. Потому что говорится, что на самом деле концепция Кораха была такой же, как концепция Шамая. И разница была только в том, что Шамай и Гилеля не спорили во имя небес, а Корах, он спорил не во имя небес. То есть говорится как бы более как бы точно объяснением такое, что изначальный момент в споре Кораха это была некоторая идея, идеализм, в котором был примешан частично также его личные как бы интересы. То есть когда по какому-то святому стремлению человек примешивает к ним свои личные интересы, то потом это приводит к плохим последствиям. другое объяснение, и мы видим, что дальше написано: «И упал Моше ниц». Что, собственно, услышал Моше упал ниц? Зачем он упал? Что ему нужно было здесь падать? Для чего? Дальше мы видим: «И обратился к Короху и к его общине, и сказал им: утро, и узнает Всевышний то, что ему, и святого приблизит себе, и которого он выберет, приблизит себе. Это вы должны сделать. Возьмите себе совки, и Корох, и вся его община, и возложите в них огонь, и положите в них воскурение перед Всевышним завтра. И будет человек, которого выберет Всевышний святой, много для вас, сыновья Леви». Здесь такая поразительная вещь, что с какой фразы обращаются к нему эти люди. Они говорят, что много будет для вас той власти, которую вы себе хотите захватить. Моше заканчивает это фразой: много для вас, сыновья Леви. То есть как бы вам дано уже много. То есть интересная вещь. Что Моше предлагает? Он предлагает этим людям, все 250 человек плюс Короху, сделать воскурение. На каком основании Моше им предлагает? Мы знаем, что служба в храме, она должна происходить в какое-то время, и должен происходить специальный человек, Аарон. То есть на каком основании Моше дает разрешение людям, которые сами не являются священниками, в данном случае это сделать? Кто ему дает такое право? То есть у Моше это, в принципе, незаконно. То есть эти 250 человек, им не дано право делать воскурение. Почему Моше им в данном случае разрешает? Здесь есть несколько объяснений. Эти объяснения все приводят Рамбам. Они на самом деле... Первое, то, что здесь написано до этого. «И упал Моше ниц». Что значит, что упал ниц? Комментаторы говорят, что когда он упал, он как бы это было как падение, как было у пророков. Ему тогда Всевышним было сказано, что ему нужно сделать. То есть это не было его личной инициативой предложить им сделать воскурение. Мы видим, что он потом делает еще одно отклонение, что когда начинается мор, он предлагает, говорит Аарону, чтобы тот взял совок, пришел делать воскурение для того, чтобы прекратился мор. То есть мы знаем, что опять-таки воскурение может делаться только в храме, а в данном случае Моше предлагает Аарону сделать воскурение вне храма. То есть здесь, соответственно, эти комментаторы говорят, что то, что Моше упал ниц, это было потому, что он в этот момент получил это пророчество. Ему было сказано, что ему нужно сделать. Другой момент, говорит Рамбан, что нет, в данном случае, начальник говорит, что данное действие Моше просто знал, что все, что он делает, как бы он делает во имя Всевышнего, он является преданным Всевышним человеком. И как будто бы все, что он сделает, это будет Всевышним оправдано. То есть ему не было дано непосредственное указание от Бога делать им такое предложение, но он знал, что Всевышний согласится с этим. То есть это было своего рода, как мы знаем, например, что пророк Илияху для того, чтобы убедить евреев в том, что они не служили Ваалу, он делает жертвоприношение на горе Кармель. По закону Торы запрещены жертвоприношения вне Иерусалимского храма. И то, что пророк это делал, Илияху это делает, он не делает то, что он получает санкцию от Всевышнего. А именно потому, что пророку, именно как пророку, даны полномочия нарушить заповедь Торы в какой-то конкретный момент. То есть такой же силой здесь может пользоваться Моше. То есть он предлагает этим людям сделать действие, которое в принципе по закону Торы им делать запрещено, потому что такой силой обладает пророк. То есть не обязательно должен получить пророчество. И другое объяснение, которое говорит Рамбам, оно как бы стоит между двумя этими объяснениями. Он говорит, что на самом деле в данном случае это было не пророчество, это было то, что называют Руах ха-Койдеш. Руах ха-Койдеш – это то, дух, который вдохновлял таких людей, как Давид и Шломо, когда они писали псалмы и притчи. То есть эти книги не относятся к книгам пророков, тем не менее эти книги вдохновлены особым как бы духом. То То есть, и он говорит, что это то, что про Моше сказано, что он во всем моем доме верен. То есть, как бы ему известен весь мой дом. То есть, что это значит? Что Моше, ему как бы открыт некоторый уровень божественности, и даже как бы решения, которые он принимает, они все как бы уже вдохновлены Всевышним. То есть, это еще одно объяснение. То есть, таким образом говорится, что почему... Другое объяснение, которое дает Раши, это объяснение, он подчеркивает здесь роль Моше как лидера еврейского народа. То есть, почему Моше падает ниц? Потому что он видит проблему, в которой находится еврейский народ. То есть, он как бы соизмеряет свои возможности защитить евреев. То есть, он видит, что евреи уже сделали золотого тельца, они отказались идти в Израиль. И как бы он думает, может ли он еще раз их защитить. То есть Раши подчеркивает в данном случае не связь этой фразы с тем, что Моше говорит дальше, а сам факт, что к нему обращаются евреи с такой как бы вещью, которая сама по себе видит, как бы, что большую проблему, большой кризис, на который назрел. То есть он думает о том, что может ли он защитить себя, евреев. И потрясающее объяснение на этот момент есть в одной истории про Алтер-Ребе. Аудитория про Алтер-Ребе говорит, что однажды к нему пришел один миснагид и спросил у него такой вопрос. То есть, почему он, как Ребе, выделяет себя от хасидов? То есть, почему он одевается по-другому, то есть, одевается в белую одежду, и почему он позволяет отношение к себе с таким почетом, который как бы не подобает раввину? То есть, как это может быть? И он дал ему, и он, говорится, что он вот так положил свое лицо как бы задумался, положил себе как бы лицо свое на руку, задумался глубоко. И через какое-то время он сказал, что так же, как у человека, у него есть разная одежда для разных органов тела. То есть есть одежда, которая для головы особая, есть одежда для тела, для ног и так далее. Также в еврейском народе как бы голова, то есть лидер, он должен выглядеть по-другому. То есть, и этот человек принял это объяснение. Но сын его, следующий, который был следующим Ребе, он сказал, что это объяснение ему не... Он говорит, что если это объяснение настолько простое, что для того, чтобы тебе это объяснение дать, тебе не нужно было думать над этим так долго. То есть какая причина, что ты так глубоко задумался о том, что... Ну, таким простым вопросом. И тогда Ребе сказал... Да, он сказал, что на самом деле, когда он меня это спросил, мы находим в Торе такой, он говорит, что есть в Торе такая история, что когда Корах со своей общиной пришел к Моше и задал ему этот вопрос. То есть, почему Моше упал ниц? Что с ним произошло? Зачем ему нужно это делать? Он говорит, что на самом деле внутренний смысл этого отрывка заключается в том, что Моше задумался, не являются ли слова, которыми обращается к ним Корах, является ли это правдой. Потому что даже когда человек исполняет указания Всевышнего, то, что Моше делал, когда он как бы назначал людей, как бы Аарона и так далее, и то, что он сам был царем, в это может быть примешано его личное удовольствие от того положения, которое он занимает. И, соответственно, есть такой принцип, что человека подозревает в чем-то, если в нем это частично есть. То есть то, что Моше должен был понять в этот момент, нету ли в словах этих людей на самом деле частицы правды. То, что они его обвиняют, это на самом деле в нем может быть имеется частично. То есть, может быть, он на самом деле получает удовольствие от власти, которую он имеет над евреями. И, соответственно, Алтер-Ребе сказал, что это была причина, по которой он на самом деле задумался. То есть, когда этот человек его спросил, то есть, почему ты выделяешь себя от всех других своих хасидов? Он задумался, что не является ли на самом деле в этом его поведении какое-то вот личное удовольствие, которое он имеет, от этого имеет. И потрясающее объяснение, которое дает этой истории Баал Шем Тов. Баал Шем Тов тоже присвязывает этот момент с такой объяснением. Говорится, что ученики Баал Шем Това подошли, спросили у него, чтобы он объяснил им смысл заповеди «красной коровы». То есть они говорят, что хасидизм каждую заповедь Торы рассматривает через внутренний мир человека. То есть не как некую абстрактную заповедь, связанную с очищением того человека, который прикоснулся к мертвому телу. А хасидизм видит в каждой заповеди Торы некоторый урок для человека. И, соответственно, эта заповедь называется иррациональной заповедью Торы. Почему? Потому что она очищает нечистых. При этом каждый чистый человек, который участвует в этом, он становится нечистым. И, соответственно, мудрые ученики спросили Баал-Шем-Това, что он объяснил, какая концепция красной коровы с точки зрения человека, его внутреннего мира. И Баал-Шем-Това сказал, что идея красной коровы – это гайва. Гайва – это гордость. Он сказал, что гордость – это качество, которое очищает нечистых и то, что делает нечистыми чистых. Он говорит, что человек, который находится в начале своего пути служения Всевышнему. Главной проблемой, которая тормозит рост человека, является его недооценка своих личных сил. То есть скромность является для этого человека неким тормозом. Как наш учитель Вишеви сейчас говорил такой стих, что есть стих в псалмах «Гилель раша аль тават навшо». То есть это буквального значения этого стиха «прославляет себя», «елель» это значит «прославляет себя грешник страстями своего сердца». Ах, наш учитель объяснял, что грешник, когда у него есть страсть его в сердце, он делает из себя гилеля. То есть гилель был необычайно скромным человеком. То есть почему он, что когда его обуревает его страсть, он говорит, что я... Кто я такой, чтобы в себе их подавлять? То есть он скромным становится, как Гилель. То есть, соответственно, Баал-Шем-Това сказал, что гордыня – это то качество, которое нечистых делает чистыми. Но когда человек уже продвинулся и находится на каком-то уровне, если он будет в этот момент говорить, что то, чего я достиг, это я достиг собственными силами, я должен поэтому... возвысить как бы свое мнение о себе, то тогда это качество сделает его нечистым. И, соответственно, Баал-Шем-Това развил эту идею и сказал, что это главный внутренний момент спора Кораха из Моше. Потому что гордыня – это внешнее проявление. То есть кто из них находился в каком состоянии? То есть у каждого, говорит Баал-Шем-Това, сказал, что гордыня – это то, что может очищать нечистых, и то, что может сделать чистого нечистые. То есть, соответственно, как бы в истории с Короха, с Моше, это был, с каждой стороны, Короха вопрос. То есть, что Моше, он считал, его гордыня, а Моше, на самом деле, он же был царь. То есть, это то, что его принижает, а его гордыня, то есть, то, что дало ему силу выступить против Моше, это часть гордости, которая очищает нечистых. И на самом деле здесь есть еще один интересный момент. Здесь говорится такая вещь, что качество все человека, это пишет Рав Цадок а-Коэн, он пишет, что все качества человека, они не имеют ценности, если человек не способен на что-то обратное. Он говорит, что человек, мы видим, что, например, Яков называется в Торе скромным. Там. И описывается он действие, что он идет, обманывает своего отца. А Моше называется скромным. И его, он пишет, Датана, Авирам, говорят, что ты хочешь властвовать над нами. И он говорит, и это самый очень интересный подход, что на самом деле нам кажется, что все их слова – это чистый абсурд. Они говорят, что ты стремишься над властью над нами. Вот, и... нам кажется, что все, что они говорят, это чисто как бы неправда. Он говорит, что на самом деле внешне так и выглядело, что Моше на самом деле был царем. Он на самом деле должен был править евреями. Они не были обманщиками, эти люди. То есть они говорили то, что есть на самом деле. То есть поведение Моше, это было поведение практически как диктатора. То есть он говорит, что Моше называется скромным. И здесь мы видим, что эти люди обвиняют его, что он как диктатор в еврейском народе, он возносится над ними. И то же самое он пишет по отношению к Аврааму, его испытание было Акейда и так далее. Он говорит, что на самом деле любое качество человека проявляется его истинность, возможности человека сделать нечто обратное. Потому что это действие человек не делает ради себя самого, он делает его ради Всевышнего. То есть если человек просто по своей природе такой, то есть он не способен на что-то другое, то это не является его личным достижением, является его просто чего личной природой. То есть то, чтобы показать, что то, что он делает, является именно достоинством человека, проявляется в том, что если человек может сделать действие обратно или может вести себя не в соответствии как бы с своим качеством. Другое, здесь много еще есть объяснение. Есть объяснение, что то, что здесь Моше упал ниц, это было как таханун. То есть мы знаем, мы читаем таханун. Таханун считается серьезная вещь. Говорится, что таханун для праведников это как месюрус нефиш, как самопожертвование. Потому что время таханун, праведники для нас, это просто мы падаем ниц. Непонятно, что мы вообще делаем в этот момент и читаем какие-то слова. Но вообще это очень серьезная вещь. В Талмуде рассказывается, что когда Раби Элазар был как бы отстранен от мудрецов, то его жена не давала ему никогда читать Таханун. Почему? Потому что она знала, потому что причиной этого был Рабан Гамлиэль. Она знала, что как только он прочитает Таханун, а Таханун это как некое обращение ко Всевышнему, то сразу же Рабан Гамлиэль, который был ее братом, он умрет. И так произошло в один день. То есть когда кто-то пришел, она отвлеклась, оставила своего мужа, он прочитал, упал ниц, и в это время Рабан Гамлиэль умер. То есть это очень серьезная вещь Таханун. Она объясняется в комментарии Рабейну Бахья. То есть он объясняет, что Таханун содержит в себе несколько раз вещей. То есть это одновременно преклонение перед Всевышним. Это одновременно как бы человек, то есть качество стеснения. То есть как бы цнию, то что человек закрывает свое лицо. Это как мы знаем, что как Моше, который скрыл свое лицо, когда ему открылся Всевышний. И другая вещь, он объясняет, что Таханун это полное как бы отрешение от этого физического мира. То есть как будто человек полностью как бы уходит из себя самого. И это то, что как бы было с Моше здесь, когда он упал ниц, это то, что с ним происходило в этот момент. То есть вот этот отрывок, то, что услышал Моше и упал ниц, мы видим, что он имеет множество различных объяснений. Объяснения все, конечно, они дополняют друг друга. Если не так много времени, перейдем на следующий момент. То есть Моше предлагает Короху сделать воскурение. И Раши говорит, что это было очень серьезным предложением. Почему? Потому что воскурение – это особый вид служения в храме. И ему говорит, что это то, что мы знаем, повлекло за собой смерть Надава и Авияху. То есть это самое любимое для Всевышнего часть службы, и в этой части службы находится смертельное средство, опасность. Тот, что не пригоден для этого, тот погибнет. То есть так он предупреждает Короха, он говорит, что мы знаем, что так уже погибли Надав и Авияху. И говорит, и там Раши пишет потрясающие слова, что так же я бы хотел этого, он пишет, говорит Моше. И Корах соглашается. Раши говорит, почему Корах согласился, если он был таким умным. Он говорит, что Корах, он увидел, он был пророком. Может, не совсем пророком, но ясновидящим. И Корах видел будущее, он видел своих потомков. И одним из его потомков был пророк Шмуэль. А также мы знаем, что левиты, которые пели в храме, сыновья Короха, они часть наших псалмов, это песни Короха. Там есть дети Короха, есть Асав, который был тоже его потомком. Он увидел, что служение в храме, и там стоят на ступенях храма его потомки. То есть он решил, что если у меня будут такие потомки, то есть как может быть, что я не прав, и что я то, что я делаю, не как бы я пострадаю в этом. И он говорится, что он ошибся. Почему? Потому что его дети сделали тшуву. Здесь, кстати, есть потрясающая вещь. То есть Тора как бы говорит нам, что Моше, которым спорил Корах, который был лидером еврейского народа, его дети, в принципе, ничем не стали. А Корах, который вроде бы был здесь, описывается в Торе как злодей, или просто как идеалист, скажем даже. Но его дети, и Корах, как бы говорится, стирается из еврейской общины. его дети становятся как бы великими людьми. То есть в Торе нету такой идеи, что как бы дети отвечают за то, что как бы каждый человек судится по отношению к тому, что он из себя представляет. То есть только особенность с Аароном. То есть как бы это потомственно передается какие-то качества Аарона. Вообще Моше является лидером, но его дети, если они не соответствуют тому, что из себя как бы Моше, они не способны быть лидерами, так они, их имена не замалчиваются в еврейской истории. И здесь есть интересная вещь, что эта вещь, она нас, если мы углубимся немножко в историю еврейского народа, то мы увидим, что Корах не просто увидел Шмуэля, а в то время, которое жил пророк Шмуэль, в еврейском народе произошли некоторые изменения, которые, по сути, соответствовали тому, чего добивался Корах. Корах говорит, что все евреи равны, все евреи святы, среди них находится Всевышний. Почему вы возноситесь над общиной Всевышнего? То есть он говорит, что еврейскому народу не нужны коэны, не нужен такой лидер, как Моше. Все евреи могут быть служителями Всевышнего. Что происходит во времена Шмуэля? То есть не просто он видит Шмуэля, а он видит целую эпоху в еврейской истории, которая соответствует тому, чего он добивался. Почему? То есть не только, как в хасидизме говорится, что Корах, его идеи, они могут быть реализованы только после прихода Машиаха, а что в нашей еврейской истории был такой период, в который на самом деле реализовался замысел Кораха. То есть он, возможно, увидел не только Шмуэля, своего потомка, он увидел целую историческую эпоху. Дело в том, что пророк Шмуэль, его деятельность как лидера еврейского народа, она выпадает на тот период еврейской истории, когда разрушается храм Шило. И служители в храме Шило, которые были коэны, Эли, Акоэн, его потомки наказываются Всевышним, и Всевышний говорит, что все его потомки не будут, никогда не доживут до взрослого. То есть он наказывает его детей за их неправильное поведение. И говорит, что никто из них не умрет мужчины, ему говорится, что как бы они все будут погибать в молодом возрасте. И Талмуд говорит о двух великих мудрецах, которые дожили до 60 лет. Почему? Потому что один из, они занимались Торой или благотворительностью. То есть говорится, что жертвоприношением не искупится грех потомков Эли, дома Эли. Но мудрецы говорят, жертвоприношение не искупят, но благотворительность и Тора, да, это могут искупить. То есть, и что дальше происходит? Что с момента, как, то есть храм в Шило, он был как храм в Иерусалиме. То есть в момент, когда существовал храм в Шило, запрещено было приносить жертвоприношения в любом другом месте. Но когда храм в Шило был разрушен, то наступило время, когда было разрешено каждому еврею служить Всевышнему в том месте, где он хотел. То есть есть такая вещь, которая называется бома. Бома – это как помост. Каждый еврей имеет право построить помост рядом, там, где он хочет, и может там приносить жертвоприношение. То есть получается, что Корах, который спорил с Аароном и утверждал, что как будто бы левиты или вообще все евреи могут занять место Аарона, то есть он видит не только Шмуэля, своего потомка, он видит эпоху, в которой на самом деле коэны теряют свою силу, центральный храм, в котором коины ведут службу, разрушаются, и служение Всевышнему передается всему еврейскому народу. То есть исполняется буквально то, что Корах говорит, что все евреи святые, и среди них Всевышний. То есть каждый еврей может служить Всевышнему. Но потрясающая вещь, которую, кажется, Корах не видит, и это тот отрывок, который мы читаем во вторе, в нашей недельной главе, то, к чему приводит такое состояние еврейского народа. То есть Корах говорит, что каждый еврей святой, и вот каждый человек может служить Всевышнему, а нам не нужны коэны, которые будут эту службу выполнять за нас. Каждый еврей способен на это. И храм разрушается. На самом деле такая возможность дается каждому человеку. Чем этот период заканчивается? Он заканчивается тем, что евреи приходят к пророку Шмуэля и просят, чтобы он дал им царя. То есть период освобождения от коэнов заканчивается тем, что евреи просят сами для себя власть. Причем, если мы видим, что коэны, храм, является властью не буквально, это не власть над народом, а это некоторый только источник знания, то есть это скорее всего как учителя, которые являются властью, которую человек принимает по своему желанию, потому что человек просто нуждается в учителе, то царь является уже настоящей властью. То есть общество, в котором как бы получается, что человек нуждается в некоторой структуре. То есть эту структуру еврейскому народу обеспечивает наличие в еврейском народе каганим и храма. То есть храм является духовным центром, и этот духовный центр обеспечивает этому миру некоторую как бы целесообразность. То есть обычная наша жизнь, жизнь человека, в ней есть слишком много хаоса. То есть любой хаос, который встречается в жизни человека, он сразу возникает много вопросов как бы о целесообразности этой жизни, о правосудии Всевышнего и так далее. То есть храм – это место, которое стоит над как бы хаосом этого мира. Человек, приходящий в храм, он видит там явное проявление Всевышнего, он видит там чудеса, и он видит людей, которые в принципе отрешены от обычной жизни, потому что коэны – и столько же и левиты, в принципе, они не живут жизнью обычных людей, которые как бы несут на себе бремя работы, обработки земли и так далее, которые как бы человек соприкасается с миром именно в его хаотическом проявлении. То есть это люди, которые посвящают свою жизнь учебе и прихождение в храм, как бы наличие среди еврейского народа целого колена, который ничем, кроме духовности, не занимается, помогает человеку как бы в этом мире реально увидеть ответы на те вопросы, которые у него есть. Лишение храма, как бы, когда этот храм исчезает, и возможность служения Всевышнему дается каждому человеку, что вроде бы то, чего Корах добивался, это заканчивается для еврейского народа тем, что евреи просят, чтобы Шмуэль, являющийся судьей, установил царя. Кто такой царь? Царь – это тот, кто устанавливает порядок. И Шмуэль говорит, что, не, что как будто бы, Бог ему говорит, что они как бы этим пренебрегли не только Шмуэлем, но и Всевышним, так говорится эта история. То есть они как бы попросили для себя власть, которая будет управлять ими. Как в хасидизме говорится, что для чего нужен царь? В трактате по учению отцов говорится, что царь нужен для того, чтобы люди не съели друг друга живьем. А с точки зрения кабалы, царь – это человек, возвышенный над еврейским народом, который является своего рода учителем. Хасидизм – одно из объяснений, которое дается в хасидизме, почему Шмуэль рассердился на евреев. Потому что они видели в еврейском царе именно ту силу, которая будет евреев сдерживать. Они не видели в нем идеал царя, который является как бы царем с точки зрения Торы, так как бы идеал праведника, который стоит выше народа и ведет за собой как бы еврейский народ. И он представляет, как бы в нем есть качество одновременно полного подчинения Всевышнему и качество как бы величия служения Всевышнему. То есть еврейский народ видел в царе просто как земного царя, как у других наций. И в этом как бы был Шмуэль недоволен. То есть мы видим, что Корах, то, что хасидизм объясняет, что Корах был идеалистом, и как бы его подход не является, не может реализоваться в том мире, где пока что не все в порядке. Это Корах увидел часть этого процесса в еврейской истории, в моменте, когда храм Шила был разрушен, и право служения Всевышнему было передано каждому еврею. Но он не видел продолжения, то, к чему это привело. То есть у нас очень мало времени. Вот. Здесь есть интересный момент такой, что как бы кто участвует, да, здесь очень важный момент, который нужно объяснить, вот, хочется много объяснить, это бесконечная глава, по сути дела, но этот момент, который мы рассмотрим сейчас, и который, как бы после, если у нас останется время, то мы рассмотрим еще несколько моментов. Раши здесь пишет, что когда Моше обращается к Короху, он говорит утро, и покажет Всевышний, кто принадлежит ему, и святого и приблизит себе, и тот, которого он выберет, приблизит себе. То есть здесь упоминается несколько выражений. Тот, который ему, и святой приблизит себе. То есть тут спор был на две вещи. Тот, который ему, это левиты, святой и приблизит, это коины. Что фраза означает «утро» и узнает Всевышний? Причем тут утро? Что значит «утро»? Раши говорит, то есть есть две вещи. Первое, что Моше хотел дать им время. То есть пройдет ночь, как мы знаем, наши чувства, которые нами овладевают в течение дня, к вечеру они утихают, на следующее утро они могут исчезнуть. То есть Моше хотел дать им время на размышление. То есть он думал, что за это время очень многое можно сделать, может, много можно поменять. Но другое объяснение, которое дает здесь Раши, он говорит, что в данном случае слово «утро» – это намек на то, что написано при сотворении мира. И был день, и было утро. Был вечер, и было утро. Он говорит, что Всевышний в этом мире сделал границы. Всевышний сделал вечер и сделал утро. Точно так же, как он сделал границы между днем и ночью, он сделал границы между евреями и неевреями. И также он сделал границы в самом еврейском народе. Он сделал границы между евреями и левитами, и между левитами и коганами. И так же, как вы не способны отменить границы между днем и ночью, так же вы не способны отменить эти границы. И Любавический Ребе в своей беседе, он дает это просто потрясающее объяснение. Мы знаем, что, чем эта история закончилась. Что 250 человек, которые участвовали в Корахе вместе с Пором, они сгорели во время принесения воскурения. А Корах, то есть Датан и Авирам провалились в землю, а Корах, говорит Мидраш, он одновременно и сгорел, и провалился в землю. То есть он был как бы инициатором всего, поэтому он как бы был наказан двумя видами наказания. Рэби говорит, что любое наказание, в нем действует принцип мера за меру. То есть оно должно соответствовать сути того, что человек сделал. То есть какое отношение то, что хотел сделать Корах, имеет к тем последствиям, которые произошли с ними. То есть и комментарии, и объяснения, которые даются, что то, что они хотели вознестись, и поэтому они опустились вниз, или то, что они делали воскурение, поэтому они сгорели, Рэби объясняет, что они не объясняют сути того, что произошло. Рэби говорит, что идея Кораха – это было то, что все равны, все одинаковы. И это Корах видел как некоторую идею идеала. Рэби как раз следует этому хасидскому подходу, что Корах, он был идеалистом. То есть он призывал, он видел идеал всеобщем равенстве. Рэби объясняет такую вещь, что есть понятие мир, шалом. В чем заключается шалом? Это то, что говорит Раши, что в этом мире есть границы. Есть границы между днем и между ночью. Он в целом говорит, в Каббале существует три понятия. Есть олам, шана и нефиш. Олам – это мир. Шана – это год, время, пространство, время. И нефиш – это душа. Кто является душой, это еврейский народ. То есть у нас есть пространство, у нас есть время, есть то, что за этим стоит, как бы духовность, ее воплощение является народ Израиля. В каждом из этих явлений есть границы. В течение года есть у нас Йом-Кипур, есть Шаббат, и весь год он как бы идет, он вращается вокруг этих дней. У нас есть храм. Есть такое понятие, как 10 видов уровней святости. И есть у нас Израиль, в котором тоже есть 10 различных уровней среди самих евреев. И он говорит, что такое шалом? Шалом – мир. Это то, что каждый объект, как бы нечто, является, как бы сохраняет свою суть. Он не противостоит сущности другого. То есть получается, что мир заключается в чем? Именно как бы в том, что каждый объект имеет свои персональные границы, свои персональные качества. Никто в эти качества не вторгается и не лишает этих качеств его. То есть каждый момент, каждый день является, имеет свою суть. Каждый еврей имеет свою миссию. То есть есть особая миссия у коэнов, у левитов, у Израиля. В самом Израиле есть тоже разные уровни. Также в мире есть разные уровни святости. То есть мир – это тогда, когда каждый объект сохраняет тот качество, которое у него есть. Рэби говорит, что это не самый высший уровень понятия мира. Самый более высокий понятие уровня мира – это когда все эти качества, они взаимодействуют. То есть не только что одно не вторгается в другое, то есть один объект не вторгается в границы другого, а когда все эти 10 уровней святости, или когда все эти 10 видов евреев образуют еврейский народ, одну нацию. То есть в нацию, в которой есть левиты, в которой есть коэны, в которой есть Исроэль. То есть именно шалом в более высокой форме, что не только никто не вторгается в чужие границы, а наоборот, что каждая сущность, каждый объект, каждый человек в своей форме, в которой он существует, он дополняет собой остальных. Еще более высокий уровень единства – это когда не просто что он дополняет, а что в этом дополнении они образуют единый организм. То есть как тело человека. В теле человека есть 248 органов, но все эти 248 органов, они как бы являются единым телом. То есть каждая цельность всего тела зависит от наличия в нем каждого из этих органов. Причем этот орган важен именно в той функции, которую этот орган представляет. То есть человек будет обладать дефектом, если у него не будет какой-то из его органов функционировать. Точно так же более высокий уровень единства – это тогда, когда в каждом человеке, каждая как бы часть дополняет, все это вместе образует единый организм. То есть тогда, и Рэби говорит здесь такую вещь, есть Корах, говорится, он был мудрым. В чем он, Раши, был мудрым? Раши говорит, что ошибка Короха, что он был мудрый. Кто такой мудрый? Говорится, мудрый – это тот, кто видит зарождающееся. Тот, кто видит то, что пока что еще не существует. Хасидизм объясняет эту мысль, что мудрый, видящий то, что еще не родилось, но лад, то, что еще не существует, это тот, кто видит, как мир возникает из единства Всевышнего. То есть мир как бы божественная сила, которая еще не облачилась в многочисленные творения, как она находится в источнике. То есть там, где Всевышний единственный, еще нету мира. То есть кто такой мудрец? Мудрец – это тот, кто постигает единство Всевышнего. То есть он видит божественность, как бы еще не облаченную в физический мир, в котором есть вот это многообразие. То есть Рэби говорит, что реально Корах находился на таком уровне. То есть он был настолько мудрым, настолько великим человеком, что он именно постигал единство Всевышнего так, как оно стоит выше многообразия этого мира. Но здесь Рэби говорит, что именно в этом и была его ошибка. То есть Раши говорит, что его мудрость была его проблемой. Потому что это единство, оно как бы в отрыве от многообразия, которое существует в мире. Наоборот, он говорит, что в этом мире единство Всевышнего облачается в многообразие его творений. И таким образом каждое творение содержит в себе божественную искру. И эта божественная искра именно и поддерживает это многообразие. То есть каждое творение, в нем его, есть его персональная часть. И есть божественная искра, которая дает ему существование. Что происходит, если это многообразие нарушить, если все попытаться уравнять? Рэби говорит, что в таком случае происходит разделение между божественной искрой, которая одухотворяет каждое творение, и между обычной формой этого творения.
То есть,
ну, как бы у каждого творения есть его часть как творение, есть его божественная искра, которая в нем находится. То есть, если каждое творение лишить его индивидуальности, это нужно разделить между божественностью, которая его одухотворяет, и его как бы частью чисто сотворенной. И это является, он говорит, результатом того, что хочет сделать Корах. Среди людей, которые как бы были вместе с Корахом, были две группы людей. 250 человек, которые были вместе с ним, это были главы еврейского народа. И комментаторы многие говорят, что у них были на самом деле искренние устремления. То есть они считали, что на самом деле их цель это было служение Всевышнему. То есть они глубоко, то есть это первый, кто я видел такой комментарий дает, этот комментарий я читал у Рэби в беседах. Рэби приводит это, основываясь на комментарии книги Шлош, Нейлухот Абрид. Вот, но я обнаружил более древние комментарии, это комментарий Рашбама. То есть Рашбам, который вообще в своем комментарии Торы максимально придерживается самого близкого, можно сказать, буквальному значению Торы, кроме объяснения. Именно он тот, который говорит, что эти 250 человек, они по сути были такие, как Надав и Авиаху. Мы знаем, что Надав и Авиаху, их то, что они делали воскурение, это было следствием как бы их стремления ко Всевышнему. То же самое 250 человек, которые были главами колен, они на самом деле искренне хотели служить Богу, они искренне сожалели, что как бы Всевышний заменил коэнов на левитов, как бы на первенцев на левитов, и они хотели вернуть это себе. Вплоть до комментаторов, которые говорят, что они даже знали, чем это закончится, то есть они знали, что Моше прав, но ради того, чтобы как бы служить Всевышнему на таком уровне, они даже готовы были умереть. Как объясняется про то, что когда был храм, второй храм, каждый год, говорится, менялись коэны. Почему? Потому что коэны были недостойны, они покупали свой пост за деньги, и каждый раз, когда коэн заходил в святая святых, он умирал, и поэтому в храме поменяли название офиса коэна, который назывался Лишкат Айцим, то есть офис Эцим, эц это дерево, изменили на Лишкат Парагидрин. Парагидрин это значит сменяющихся наместников. То есть наместника, которого назначают и меняют. То есть их постоянно меняли. И почему Лишкат Айцим? Потому что дерево это символ жизни и долголетия. А их, как бы это было так называлось, это изначально. Потому что раньше коины были долго, каждый коин занимал свой пост. А время второго храма коины постоянно менялись. Рэби задает вопрос, эти люди, они знали, что с ними будет. То есть почему они на это шли? Рэби говорит, что на самом деле каждый из этих коинов, понимая, что с ним произойдет, и как он понимал, что это, ради этого, как бы быть святая святых, можно даже пожертвовать своей жизнью. То есть он говорит, что даже у этих людей, которые покупали свой пост за деньги, у них было настолько сильное внутреннее желание приблизиться ко Всевышнему, что даже как бы их личная жизнь для них не была уже такой ценностью. То есть таким же образом объясняется повод, который двигал этими 250 человек, что их стремление было на самом деле возвышено. В отличие от Датана и Авирама, которые просто как бы искали спора. Они просто хотели спорить с Моше. Они описываются как просто люди, которые, в принципе, поспорив, как бы готовы были. Они не искали, они, кстати, не участвовали в этом. То есть их момент спора был просто отрицание Моше как лидера. То есть, соответственно, Рэби говорит, что в споре Короха были две стороны, два как бы вида участников. Как бы грубая часть, которая была представлена Датаном и Авирамом, и возвышенная часть, которая представлена была этими 250 человек, и Корах стоял как бы посередине между ними. Соответственно, что произошло? Что поскольку Корах хотел, как бы отрицал многообразие и говорил, что во всем должно быть одинаковость, это как бы является показанием того, что происходит в мире, когда это будет реализовано. То есть те, которые представляют из себя возвышенную часть его сторонников, они погибают тем, что они сгорают, то есть они как бы удаляются из этого мира. А те, которые являются грубой частью его компании, они проваливаются в землю. То есть любой как бы объект в этом мире, который пытаются лишить его индивидуальности, в нем происходит разделение между его возвышенной частью, которая как бы перестает в нем находиться, и его физической частью, которая деградирует. То есть именно его индивидуальность обеспечивает ему гармонию между двумя этими составляющими. Поэтому Рэби говорит, что идея Короха, как он воспринимал мир, является то, что называется махлокет, спором. То есть осталась в Торе эта концепция, что не быть как Короха, как его община. Из этого учат, что мы не поддерживаем спор, что идея того, что хотел сделать Корох, всех, не то, что она нереальна, она и приводит к прямой противоположности единства. Она приводит к разделению. И это Рэби говорит по отношению, как бы он говорит, это по отношению к некой реальности, в которой мы живем, что когда пытаются разделить границы, которые существуют в этом мире, скажем, между евреями и неевреями, между мужчинами и женщинами, то есть роль, которую Тора дает мужчинам и женщинам, это не приводит к каким-то позитивным результатам, а наоборот, она как бы разрушает, лишает человека той миссии, которая у него лично есть. И мы видим, что в этом плане Корах является как бы прообразом всех реформаторов, которые потом шли. То есть как бы в чем как бы идея реформы, как бы именно в Евреи, то есть реформаторы это были многие евреями. То есть как бы идеи попытки подчинить весь мир какой-то общей концепции. То есть взять, например, такой как Фрейд, который тоже можно сказать его реформатором. То есть он как бы хотел подчинить всю реальность, все многообразие жизни, одной общей концепции. То есть сказать, что всем миром движет какая-то одна сила. Или христианство, которое провозгласило, что нет разницы между там, иудеем и эллином. То есть все как бы великие, или Спиноза, который хотел сказать, что как бы все есть божество. То есть отрицание природы, как бы... То есть все великие люди, которые пытались как бы показать, что в мире есть единство. Они понимали единство не в плане многообразия и единства как бы различных как бы сущностей, а именно поднимали под ним уравнение. Или Карл Маркс. То есть мы видим, что Корах является неким таким историческим прообразом личности, который как бы предлагает реформу, основанную на единстве, на равенстве, и что равенство на самом деле в той форме, как она предлагается Корохом, оно не реализуется. Не то, что это неправильно. То есть теоретически хасидизм говорит, что идея Короха, она да, верна, но она не верна в той реальности, в которой мы находимся сейчас. То есть Корох идеалист. Это возвышенная идея, но если эту идею реализовывать в этом мире, то мир будет разрушен. То есть, когда эта идея может быть реализована, когда придет Машиах. То есть, когда придет Машиах, Корах окажется прав, так же, как школа Шамая. И здесь есть еще один интересный момент, который Рэби объясняет в другой беседе. Он говорит, что Раши, когда Маше предлагает Короху сделать воскурение, он говорит, что так же я этого хочу. Рэби задает как этот вопрос, что значит, что так же я этого хочу. То есть получается, что тоже Маше хочет стать первосвященником. И на этом объяснении Рэби объясняет, почему наша глава называется глава Корах. Рэби говорит, что желание стать первосвященником и делать воскурение и заходить в святая святых, это желание, которым должен обладать каждый человек. То есть стремление Короха само по себе, это Моше говорит, что так же я хочу этого. То есть каждый человек обязан стремиться войти в святая святых. И Рэби, более того, там дает интересное объяснение. Он говорит, что среди евреев есть две группы. Есть левиты, и есть остальные евреи. Левиты, они, говорится, что их уделом является служение в храме, то есть служение Всевышнему. А остальных евреев, удел их, это как бы земля Израиля. На самом деле, это разделение, оно не только разделение между левитами и Исраилем, это разделение между людьми, изучающими Тору, и людьми, которые занимаются, просто живут обычной жизнью. Почему? Потому что Рамбам говорит так. Он говорит, что не только колено Леви было избрано Всевышним, но каждый человек, причем он говорит, каждый человек имеет в виду даже не еврей, который изберет Всевышнего в себе, сделает как бы Всевышнего своей частью, и скинет с себя бремя мирских забот, он осветится святая святых, и Всевышний станет его уделом. То есть этот удел, он говорит прямо, вот не только колено Леви было избрано Всевышним, но каждый человек. Ребе говорит, что станет Всевышний его уделом, он подчеркивает там такой момент, что Рамбам связывает с тем, что Рамбам говорит, что в будущем мире есть удел не только у евреев, у неевреев тоже. Он подчеркивает, что каждый у них как бы есть своя часть в этом мире. Неважно. То есть что получается? Что левитом, Рэбби говорит, может стать каждый человек. Но нету обязанности у каждого человека вести такой образ жизни. То есть есть среди евреев как будто бы люди Торы, они как левиты, и люди, которые занимаются Дерех Эрец, то есть землей. То есть это одни как бы, или можно сказать, заповедями. Заповеди и Тора. Каждый человек может подняться на уровень левита, но не у каждого человека есть обязанность это делать. При этом никто не может стать первосвященником, но у каждого человека есть обязанность хотеть быть первосвященником. То есть какой, по Лейбе говорит, парадокс. Что каждый может стать левитом, но нет такой обязанности. То есть не левитом в плане вести такой образ жизни. Никто не может стать первосвященником. Первосвященник только один. Но у каждого есть обязанность хотеть быть первосвященником. Рэбби говорит, почему? Потому что на самом деле и изучение Торы, и исполнение заповедей без внутреннего как бы ощущения, что все это делается ради Всевышнего, оно все как бы теряет свой смысл. То есть кто такой первосвященник? Это тот, кто заходит в святая святых. Святая святых – это есть как бы полная отдача Всевышнему. То есть Рэбби говорит, что и это то, что у нас кторет. Кторет, что такое кторет? На иврите кторет происходит от слова связь, кешер. На арамейский перевод кешер – это кхетер, китра. То есть кторет – это связь. Связь, она находится, поэтому это второй жертвенник. То есть первый жертвенник, он как бы находится вне храма. И второй жертвенник, золотой жертвенник, он был где? Внутри храма. Говорится, что два этих жертвенника – это как сердце человека. Что в сердце человека есть два вида чувств. Чувства как бы приобретенные и чувства, которые являются как бы сутью человека. Так торет, которая приносилась на золотом жертвеннике внутри храма, это как бы суть человека. То есть получается, что говорит, что почему эта глава называется Корах? Потому что эта идея сама по себе вечная. Вот это желание войти в святая святых. Это желание должно быть у каждого человека. То есть это то, есть такой принцип, который говорит Баал Шем Тов, что там, где находятся мысли человека, там находится сам человек. То есть никто не сможет стать первосвященником, но каждый должен хотеть. То есть это еще один из уроков, который Рэбби выводит из нашей недельной главы. Вот. То есть вообще, как мы говорили до этого, то есть концепция Короха, его община, она разбирается в хасидизме, то есть много различных объяснений. Вот. И эти объяснения представляют Короха, как я уже говорил, как некоторого идеалиста. Есть объяснения другие. То есть главная, одна из идей, которая говорит, как мы говорили, что это связь, идея Цицис, что Цицис – это 32 пути мудрости. Мы сказали, что чего добивался Корах, он добивался единства. То есть его единство он понимал в принципе талита, который полностью сделан из синей шерсти. Идею разделения на какие-то конкретные пути, 32 две кисти, он отрицал. Он говорит, что это не надо. То есть это связь между той идеей, которую Рэбби объяснял до этого, и той идеей, которая объясняется в других комментариях, почему Корах оспаривал Цицис. Почему он говорил, что нам достаточно только талита. Есть другие объяснения. Есть еще одно объяснение. Это объяснение очень красивое. Его нужно нам сказать, что почему Корах, объяснение, как бы, некий штрих, это все мы как бы можно выстроить из этого единую картину. Что эта история с Корохом происходит именно после истории с разведчиками. Мы говорили на прошлом, является логическим продолжением истории с разведчиками. В истории с разведчиками мы говорили, что с точки зрения хасидизма, причиной, по которой разведчики хотели остаться в пустыне, было нежелание опуститься на уровень физических действий, на уровне исполнения заповедей, связанных с землей Израиля. Разведчики видели идеал пребывания в пустыне. В пустыне как бы они занимались главным образом духовным служением Богу, то есть, скажем, изучением Торы. Получается, что когда было показано, что разведчики совершили ошибку, этим было показано, что главная вещь – это заповеди. И здесь из этого вытекла концепция Короха. Почему? Потому что если мы рассматриваем Тору, духовность, в этом плане однозначно нету возможности сказать, что Моше находится на таком же уровне, как все остальные. То есть в плане Торы, в плане духовного лидерства, Моше однозначно, Моше и Арон стоят выше, чем остальные евреи. Но если мы говорим, что главным в иудаизме являются мицвот, то в плане мицвот утверждает Корах, все евреи одинаковы. Все евреи, начиная с Моше и Аарона и заканчивая самым простым евреем, одинаково обязаны исполнять 613 заповедей Торы, и в плане заповедей нет никакой разницы между евреями. Соответственно, это может быть причиной, по которой Корах утверждает, что все одинаковы. И он говорит, что почему вы возноситесь? Какая его ошибка в этом плане с точки зрения этого объяснения? Его ошибка заключается в том, что несмотря на то, что все одинаковы обязаны исполнять заповеди, тем не менее, тот образ, в котором человек исполняет заповеди, отличается в зависимости от духовности человека. То есть Корах считал, что заповедям не нужен итнасуд. То есть он говорит, зачем вы возноситесь? То есть заповедь можно отделить от ее духовного содержания. В этом была его ошибка. То есть заповеди, мы знаем, идея заповеди – это изменить вот этот мир, в котором мы находимся. И заповеди, которые исполнены без кованы, без намерения, они не оказывают такого изменения этому миру, как оказывает та заповедь, в которой человек как бы вкладывает свои чувства и свои мысли. Поэтому как бы ошибкой Короха было то, с точки зрения этого объяснения, что он считал, что поскольку в заповедях все одинаковы, поэтому как бы роль лидерства Моше и Аарона уже не играет такого значения. То есть это вообще общее понятие, которое как бы оно рассматривается во всем Талмуде. То есть это понятие великого как бы и малого. То есть такой принцип есть, что в вещах, в которых великий и малый равны, есть ли преимущество у великого. То есть говорится, что как бы в человеке есть весь мир. В человеке есть как бы неодушевленная природа, в человеке есть растительная природа, животные и так далее. То есть является ли та часть, скажем, животного мира, которая присутствует в человеке, является ли она равной той части животного мира, которая находится вне нас? То есть с точки зрения Короха этой разницы нету, с точки зрения Торы говорится, что то, что как бы включено в человека – из всего, всех остальных творений, находится внутри человека на качественно новом уровне. То есть это еще один взгляд на причину спора Короха и Моше. И здесь есть очень важный момент, который можно добавить, что обычно как бы участники спора Короха, то есть Датан, Авирам, как мы говорили до этого, они рассматриваются в чисто таком негативном свете. Но мы можем сказать, как бы в принципе, что и эти участники спора, хотя обычно комментаторы их не оправдывают, они тоже имели какую-то как бы свою идею. том, что они спорили Моше. То есть мудрецы говорят, по крайней мере, причину, почему они в этом участвовали. То есть мудрецы говорят, что Датан и Авирам, они являлись вечными как бы оппозиционерами Моше. С момента, как мудрецы говорят, что те два еврея, которых Моше наставлял, это были Датан и Авирам, что те, которые сказали Моше, почему ты, соответственно, то, что ты пошел к фараону, ты дал оружие фараону нас преследовать, то есть Всевышний рассудит, соответственно, будет судить тебя, те, которые не вышли из Египта. Мидраш говорит, что они вышли потом сами, и специально для них Всевышний расступилось Красное море второй раз, то есть то, что они вначале не вышли с Моше. То есть они описываются, как Талмуд говорит, что в любом месте, где написано Ницавим, стоят, имеется в виду Датан и Авирам. То есть возникает такой вопрос, то есть, что слово «нецавим» это показывает как бы на твердое положение. То есть слово «нецав» это как слово «нецав» или «нацив» это как бы человек, который занимает некий пост, он как бы установлен. То есть «нецав» это может быть как столб или как нечто, что как говорит Йосиф своим братьям, что мой сноп, он поднялся над всеми остальными снопами, занял свое место. То есть он встал и поднялся. Он говорит слово «нецва». То есть как бы их есть твердое противостояние Моше. И мы видим, что эти люди, они происходят из колена Рувен. И колено Рувен – это особое колено. Колено Рувен – особое колено. Оно, его особенность заключается в том, что оно связано с самим Рувеном. То есть Рувен, он был первенцем, который лишился первородства. И говорится, что он должен был быть одновременно как бы и царем, и коэном, и первенцем. Соответственно, первенец имеет в себе также два качества. Одно качество, что говорится, что он первородства тоже лишился. Какое качество первородства? Что первенец наследует двойную долю. То есть Рювен всего этого лишился, тем не менее он все равно называется первенцем. Потому что есть как бы две вещи в первородстве. То, что он является первым. То есть что такое первенец? Он как бы ему дается какая-то большая, как бы главная сила его отца. То, что Яков говорит, что ты являешься началом моей силы. И другая вещь – это достоинства, которые из первородства вытекают. То есть из этого вытекает царство, первосвященство и так далее. Но именно как бы первородство является как бы для человека проблемой, которая мешает ему эти качества получить. Почему? Потому что первенец, он как бы не делит свою, как бы физически чисто в этом мире, особенность первенца в том, что он не делит любовь родителей ни с кем другим. То есть его связь с родителями как будто бы не делится между ним и другими братьями. То есть первенец, в отличие от других сыновей, в нем как бы есть большая отдача тем, кто его родил, чем по отношению, чем у всех других, кто родился после него. То есть именно как бы его отдача родителям, она как бы мешает его концентрации на тех качествах, на той миссии или на роли, которую он должен играть в этом мире. То есть оно как бы первородство создает в человеке некоторую как бы нестабильность. Поэтому Реувен остается первенцем в плане того, что он был первым сыном Якова. То есть это качество у него остается. Но он лишается дополнительных первородства вещей, то что он не становится коэном, он не становится царем, и он даже лишается того как бы преимущества первородства, которое вытекает из того, что он не наследует двойную часть. И вот это качество Рувена, это как бы идея такого как бы света без сосудов, в которых этот свет должен облачиться. То есть поэтому интересный момент, что Датан и Авирам, они в отличие от всех других участников этого спора, они не ищут для себя никакой личной выгоды. То есть если 250 человек, которые участвовали в споре, с Моше. Они хотели стать коэнами и хотели служить Всевышнему, то в данном случае они как бы не преследовали никакую как бы личную цель, а они как бы просто по сути как бы не принимали на себя власть Моше. То есть это противостояние Моше было как бы сущностным неприятием власти Моше, то есть не вытекающим из какого-то второстепенной как бы причины, что они хотели получить что-то для себя, а это было чисто как бы альтруистическое противостояние Моше. То есть это было их качество чистого как бы расхождения. То есть теперь у нас очень много. Вот. То есть идея... Здесь есть такой интересный момент, что мы видим, есть в Торе два таких штриха для того, чтобы, по крайней мере, навести на какие-то размышления. Когда рождается Рувен, то Лея говорит, что увидит Всевышний как бы меня в бедности и так далее, что я нелюбима мужем. Но Раша объясняет это таким образом. Он говорит, что Рувен означает, смотрите, какая разница между моим сыном и сыном моей свекрови. Между моим сыном Рувеном и сыном моей свекрови Эсавом. Что Рувен, несмотря на то, что лишился первородства, он защищал Иосифа, который стал, по сути, первенцем, а Эсав, который лишился первородства, хотел за это убить Якова. То есть в этой мысли показывается, противоставляется Рувен Эсаву, но, по сути, любое противоставление – это также установление некой связи. То есть Эсав и Яков, они являются символами, как бы Яков является символом как бы некоторой гармонии, а Эсав является символом того, что называется Тоу. Тоу – это как бы стремление, которое как бы не имеет границы. То есть Реувен, говорится, он уподобляется Эсаву, как бы в плане того, смотрите, какая разница между ним и Эсавом. Но получается, что в этом противопоставлении есть также некоторый намек на то, что между ними есть сходство. Еще один момент, что мудрецы говорят, что есть такое понятие, как быстрое наследство, торопливое, как бы нахалами вугелет. Что такое нахалами вугелет? То есть такое наследство, полученное в спешке, это наследство, которое получили потомки Рувена. Потомки Рувена, они заняли как бы территорию за Иорданом. И они были первым коленом, которое было изгнано со своей земли. То есть они самые первые заселили эту землю, но они были первые, которые потеряли свою землю. Но в хасидизме говорится, что тот факт, что эти колена Рувен заняли эту территорию за Иорданом, это территория, которая реально принадлежала тоже евреям, она была частью народов, которые были обещаны Аврааму, но эти территории они должны были занять только после прихода Машиаха. Почему? Потому что обычного человека, как бы у еврейского народа, не было миссии духовной трансформации этой территории. И только колено Реувен и Гад обладало такой духовной силой занять эту территорию как бы еще до прихода Машиаха. То есть хасидизм объясняет, что тот факт, что колено Реувен и колено Гад заняли территорию этих народов, а эти народы это, соответственно, Моав, Амон и Эдом, которые запрещено нам захватывать в настоящее время, то есть к этому относится Эдом, в том числе Эсав, это как бы сила колена Рувен. При этом в хасидизме, в других комментариях говорится, что торопливое наследство это символ мира хаоса, то есть мира абсолюта, миром, которым как бы сравнивается духовный источник Эсава. То есть хасидизм явно проводит некоторую параллель между первенцем Якова, то есть Рувеном, то есть тем, что в нем есть какая-то как бы сила, не облачающаяся в этот мир, стоящая выше сосудов этого мира, и поэтому он как бы лишается первородства, и он как бы занимает землю, которая как бы за пределами святой земли. И еще одна вещь, интересная вещь, что в Торе есть два отрывка, в которых один отрывок, в котором говорится про царей Эдома. Говорится, что эти цари, которые царствовали в Эдоме, до того, как царствовал царь в Израиле. Говорится, что он начал царствовать, и он умер. Интересная вещь, какое благословение дает Моше колену Реувен. Он говорит, что жил Реувен и не умер, и было, как бы, была численность его потомков. То есть интересная вещь, что как будто в двух местах в Торе упоминается некоторая связь между Реувеном, который как бы занял территорию за Иорданом, и Исавом. То есть получается, что и здесь, возможно, есть такая вещь, что сам Моше являлся с точки зрения хасидизма, в нем была некая концепция мира абсолюта. То есть это то, что говорится, что Моше, он был косноязычный. Хасидизм это объясняет тем, что Моше, он как бы был настолько связан со Всевышним, что ему было невозможно выражать себя в речи. То есть душа Моше, говорится, что Моше его привели и как бы достали из воды. И объясняется, что вода – это символ мира, как бы, в котором была хесед, доброта, а не было как бы категории суда. То есть поэтому противостояние между коленом Реувен в данном случае, потомками колена Реувен и Моше, это противостояние как бы между некоторыми как бы личностями, которые похожи в чем-то между собой. Известно, что настоящее противостояние может быть только между теми, кто близок друг к другу. То есть чем как бы некоторые личности или сущности ближе друг к другу, тем сильнее может быть противостояние. Потому что любое противостояние между разными объектами всегда лишь выражается в противостоянии из-за чего-то конкретного. Противостояние между близкими друг к другу сущностями – это обычно противостояние по своей сути. То есть у него есть какая-то, может быть, мистическая цель. То есть те, кто начально близки, и они в этом мире разделены на как бы два разных как бы объекта или на двух разных людей, у этих людей как бы может быть противостояние без всякой причины. То есть именно как бы некоторая возвышенность колена Реувен, его как бы некоторая духовная природа, именно она являлась причиной, почему Датан и Авирам, которые происходили из этого колена, они как бы по сути не принимали на себя власть Моше. Так мудрецы говорят, что как бы описывают это слово «нецавим». То есть «нецавим» – это описание сильного противостояния. То есть противостояние, которое имеет под собой какую-то серьезную основу. То есть вот это как бы еще один штрих, который я хотел добавить к этой нашей главе. Вот, то есть на самом деле это только маленькая часть того, что можно сказать про голову Корах, тем более, что в ней описывается еще много интересных вещей, но это, к сожалению, не в рамках нашего занятия.